свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
10:10 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Своими глазами». Вновь я сегодня без своей коллеги Софико Шеварднадзе. Но, думаю, недолго уже мне осталось вот как-то без нее тут одной работать. Тем более, тема у меня сегодня очень такая соответствует предстоящему 9 мая. И замечательные, интересные гости. Елена Черненко, корреспондент журнала «Русский Ньюзвик». Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что на территории 24 европейских государств, как написано в свежем материале в журнале «Русский Ньюзвик», погребено более 2,5 миллионов советских воинов, погибших только в годы Второй мировой войны. И вот корреспонденты журнала «Русский Ньюзвик» отправились в некоторые из этих мест и посмотрели, что там происходит с могилами наших солдат. Правильно я говорю?
Да.
Вы были в Польше.
В Венгрии.
И были в Венгрии. Угу. Да. Ну, давайте прямо вот с этого и начнем. В Польше...
Почему мы отправились в Польшу? Это потому, что именно там уже 15 лет существует уникальный отдел при посольстве России. Это военно-мемориальный отдел. Подчиняется он Минобороны. Таких больше как бы нигде нет. Но в прошлом году Путин подписал указ о том, что подобные представительства, военные представительства, откроются еще в 7 странах. Это Румыния, Венгрия, Германия, Чехия, Литва и Китай.
А раньше их там не было?
Раньше их там не было.
И вообще, а могилы были?
Могилы были, могилы есть. Uh-huh. Это вот, как уже было сказано, более 2,5 миллионов. Только вот Второй мировой, а так их на самом деле около 4 миллионов, сколько я понимаю.
А почему так получилось, что в Польше вот как-то эта работа велась, да, а в других местах нет?
Минобороны говорят, что Польша была избрана ими как экспериментальный практически такой проект, именно потому, что страна находилась на пересечении многих военных как бы дорог, и там было действительно очень много, погибло много наших солдат, и решили в первую очередь проводить работу там. Это учет и паспортизация воинских захоронений, в первую очередь надо было их найти, описать, понять, кто там находится, сколько там наших, сколько человек можно опознать, каких родственников можно найти и так далее. Работа сложная, кропотливая, и вот они 15 лет там уже работают. Проект был признан очень успешным. Удалось отреставрировать 116 кладбищ, то есть полностью отремонтировать. Когда отдел только открывался, было известно примерно о 400 захоронениях. Сейчас полностью описано и паспортизировано 638, из них 116 вот отреставрировали, и удалось восстановить 140 тысяч фамилий ранее неизвестных солдат.
А сколько там всего наших в Польше лежит?
Ну, вот общем, так, просто порядок Польша, цифр какой. Сейчас скажу. Там, по-моему, 1,5 миллиона где-то, в общем, солдат, то есть очень много на самом деле.
А сколько неопознанных осталось? Ну, если вы не помните точную
точно
цифру,
не помню,
ну, так, там, больше половины, меньше половины.
Больше половины.
Больше половины, да. Из этого миллиона, да, с лишним неопознанных?
Неопознанных. И на самом деле около 80% наших вот солдат, которые лежат где-то в Европе, в европейских странах, это неопознанные. То есть это братские могилы, это безымянные солдаты. Их еще стоит найти, как бы
то есть еще работать учесть. И работать.
Да.
Правильно ли я вас понимаю? Значит, советское и российское государство десятилетиями вообще ничего не делало с этими захоронениями, которые находились за ее границами, да?
Не совсем.
И вот последние 15 лет проводится некий эксперимент в Польше. Ну, так вообще многовато для эксперимента 15
по
лет,
времени,
если честно.
Да.
Ага. Нет, не совсем
не совсем. А на самом деле, как-то вот с нашими могилами там уже работали буквально там, начиная чуть ли не с 45-го года. Но работа велась очень медленно, и активизировалась она на самом деле только вот в последние годы, последние десятилетия. Когда, например, еще был Советский Союз.
Ну, что извините, пожалуйста, да. Что значит велась, но очень медленно? Это как?
Ну, в частности, какой-то учет проводился, какой-то ремонт, восстановительные работы. Отчасти за это отвечал в советское время войска, которые там были, находились, вот наши западные группы войск. Если они где-то были расквартированы, они ухаживали и за этими могилами.
За тем, что было рядом с ними, да, географически.
Помогали родственникам, которые приезжали туда. Помогали родственникам найти, например, свои могилы, их принимали там. и так далее. То есть какая-то работа велась, и за это отвечал МИД. Отвечает именно и сегодня. Ежегодно МИД выделяет примерно, насколько нам известно, $1.5 миллиона на то, что проводить вот такую работу, которая потом будет вестись уже через Минобороны, но в полном объеме. Но
$1.5 миллиона да. долларов в год?
Да, на все страны.
На все страны? Да. Не только на Европу, да? Вы сказали, что есть еще Китай.
Есть
а что есть? Китай, Япония, да?
Китай существует. Есть, Япония, Северная Корея, вплоть до Великобритании, Люксембурга и так далее. То есть наши могилы есть везде, практически чуть ли не по всему миру.
И на все про все $1.5 миллиона?
Да.
Но это немного, наверное.
Это немного.
Совсем немного.
Ну, средств не хватает на ремонт, как было признано военными, это очень мало, действительно.
Вот смотрите, вот тут вот нам вопросы пришли на сайтах Москвы в интернете. Я сразу напомню номер для отправки СМС, всяких вопросов и соображений, +7 985 970 45 45. Ну, вот на сайтах Москвы пришло два таких, да, сразу соображения. Значит, Александр Юрьевич из Москвы пишет: как по-вашему, с чем связано, что в Европе к любым захоронениям относятся с уважением, в отличие от нас? А Геннадий Попов из Эстонии спрашивает: как по-вашему, с чем связано, что в Европе не к любым захоронениям относятся к уважению, с уважением? Вот то, что происходит с нашими захоронениями за границей, это чье проявление? Вот наша там какая-то небрежность, невнимательность, недофинансирование или местные?
Так, я думаю, что скорее наша отчасти невнимание, потому что вот то, что мы видели в Польше, относится к нашим могилам местное население очень хорошо, ну я не сказала бы там прям с восторгом, но терпимо, положительно. В Польше нам удалось познакомиться с женщиной, которая... ей почти 70 лет, ее зовут Маржена, она каждый день приходит на самое крупное в Варшаве кладбище, где захоронены советские воины и военнопленные, и ухаживает там за тремя могилами. Это женщина, полька, да, которая никак не связана ни с Россией, ни с Советским Союзом, она туда приходит, она ухаживает за этими могилами, она познакомилась с родственниками людей, которые ну, там захоронены. 9 мая там проводятся всегда праздники, и вот в один из таких праздников, она, там, салют, фейерверки, концерты и так далее, она познакомилась с родственниками и с тех пор ухаживает за этими могилами уже более 10 лет.
Ну, это одна такая полька на всю Польшу?
Одна. Из тех, которыми нам удалось познакомиться, она говорит, что относится к нашим захоронениям, вот именно, которые находятся в Польше, очень хорошо. Мы спросили, почему, но все-таки бытует такое мнение, что отчасти...
Оккупанты,
да, оккупанты.
Такое,
да. Она говорит, это могилы. Это были молодые солдаты, они здесь погибли, и мы не можем к ним по-другому относиться. К ним никто больше сюда не приезжает. Как мы можем не ухаживать за ними, как мы можем что-нибудь разрушить? Это вот такая вот женщина была. Потом другая помоложе, около 30 лет, Каща, ежедневно приходит гулять с ребенком на одно из кладбищ. И мы тоже спросили ее, как вы это относитесь. Все-таки такой сложный вопрос. Она говорит, вы знаете, очень зря, что вы не пришли сюда в воскресенье. Вы бы увидели, как мы каждый раз после службы приходим сюда и ставим здесь свечи. На вот эти вот на плиты, на надгробия. Вот. Мы считаем, что это память, и это люди, которые отдавали свою жизнь за то, что во что они верили. Как мы можем к ним относиться иначе?
Вот Михаил из Москвы вас спрашивает, в каких странах состояние захоронений наших воинов самое лучшее и самое худшее?
Самое лучшее, насколько нам известно, это в Германии.
Самое лучшее?
Да.
А почему так?
Ну, у немцев отчасти гипертрофированное такое чувство вины и ответственности, и они за нашими могилами ухаживают чуть ли не лучше, чем за своими собственными. Хуже всего состояние наших могил, скорее всего, вот насчет Китая не могу ничего сказать, но в некоторых странах Восточной Европы, просто потому что там еще не все паспортизировано и учтено, многие могилы находятся, например, в каких-нибудь маленьких деревушках, где-нибудь в лесу, и до них еще просто не доходят руки ни у местных властей, ни у наших тем более.
А какие законы существуют международные на этот счет? Кто должен финансировать, например, всю эту деятельность?
Есть
кто несет ответственность за поддержание порядка на таком подобном кладбище?
Есть международные договоренности. Большинство из этих вот договоров было заключено в середине 90-х, насколько я знаю, с 12 странами. У нас такие есть договоренности о том, что принимающая сторона, то есть страна, где находится могила, она отвечает за то, чтобы там был порядок и какие-то мелкие такие восстановительные работы, там, чтобы краска не слетела, чтобы все было чисто. Там часто приходит молодежь, кладбище все-таки такое место. Часто туда приходят молодые люди, там и бутылки, и иногда бывают пакетики из-под чипсов, и мало ли что. Вот это они должны все убирать, они отвечают и за газоны, и за краску, и так далее. Восстанавливать памятники, какие-то мемориальные комплексы, какие-то статуи, все, что там есть, это должны мы. И мы должны выделять на это деньги. Также происходит и наоборот. По идее, мы должны ухаживать за немецкими кладбищами, которые есть на территории России.
Ох, была большая полемика.
Да, была.
На этот счет.
По идее, мы тоже должны выделять деньги на то, чтобы там постоянно кто-то приходил, убирался, поддерживал все в идеальном порядке.
Подметать,
что-то там высаживать, цветы и так далее. А немцы должны восстанавливать, если вдруг там что-то разрушено. Но, к сожалению, насколько нам известно, работа с их стороны ведется в полном объеме. Те же поляки сами ежегодно выделяют почти 2 миллиона долларов на то, чтобы поддерживать порядок на наших кладбищах. А вот что происходит с их кладбищами у нас, с немецкими, итальянскими и так далее, насколько нам известно, финансируются даже и эти работы ими лично. Там, и восстановление, и поиски пропавших без вести солдат, это все финансируют они сами.
Угу. Понятно. То есть одни поляки выделяют 2 миллиона в год,
да,
на то, чтобы там подметать и наводить порядок на наших могилах. В одной только Польше. Значит, а мы выделяем на все страны 1,5 миллиона. Полтора. Еще даже не выделили, да, только собираемся.
Нет, это страны. Выделяется. Это уже МИД, выделяется. Да, делает это.
Ну да, ясно. Ну и в результате все-таки, вот как выглядят эти кладбища, там, где вы были, да, вот как они выглядят просто? Это что, там порядок, там непорядок? Там в порядке надгробия или там не в порядке? Вот то, что вы видели своими глазами в Польше и Венгрии.
Есть разные примеры. Мы были на трех кладбищах там в первый же день. Сначала на самом крупном кладбище советских солдат, это на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Там около 22 тысяч советских солдат погребено. Там, конечно, порядок идеальный, ну, потому что это находится в столице. Вокруг этого кладбища огромный парк, там очень красиво весной, очень приятно гулять, там много детей, много велосипедистов. Один пожилой поляк стоял, обнявшись с деревом, прислонив свой лоб к березе. Говорит, что там очень сейчас модно заниматься такой деревотерапией. И как раз вот якобы вот вокруг этого кладбища, вот как ему кажется, должна быть хорошая атмосфера. Он болеет раком и приходит туда каждый день, чтобы вот как-то там восстановиться, черпнуть какую-то энергию. Кладбище, вот это было недавно отреставрировано, Жвирки и Вигуры, как раз на средства российской стороны и с помощью вот этого отдела, который работает при посольстве. Все плиты были заменены, все надписи, памятники были как-то отмыты, и стела была восстановлена. То есть там порядок, конечно, идеальный, там ежедневно практически убирается, но это уже польская сторона. Потом нам удалось посетить уже такое более мелко по масштабам кладбище в городе Маков-Мазовецкий. Она находится за пределами города. Около 16 тысяч солдат, насколько мне известно, там погребено. И там, конечно, уже немного все локальнее, то есть по размерам. Но все равно порядок, в принципе, поддерживается хорошо. Когда мы туда приехали, там только-только должны были высаживать какие-то новые растения уже весной. Там, конечно, что меня немного удивило, были замечены следы выстрелов от винтовки, видимо, какой-то такой воздушной, на некоторых вот надписях и на некоторых памятниках. Но, как нам сказали вот представители военно-мемориального отдела, они уверены, что это не потому, что это советское кладбище, а просто потому, что это хулиганы. Ну, там действительно как бы там лавочки есть, там можно посидеть, и молодежь там нередко пьет пиво, просто сидит по вечерам. И то, что там можно встретить там какие-то бутылки, какие-то надписи на памятниках или где-нибудь там на плитах, они не направлены, действительно не направлены как-то против России или Советского Союза, там просто написано там условно «Вася любит Клаву» и так далее.
Uh-huh.
И то, что они там кидают свои какие-то там пакетики и так далее, это они делают просто потому, что, ну, вот так вот.
Ну, да, ну, дураки, понятно.
Да.
Да, то есть это не политическая история.
Не политическая.
Да, это просто варварство там каких-то конкретных людей. А, ясно. Еще один вопрос вот от Майи. Пришел из Москвы в виде смс-ки. Майя пишет: у меня без вести погиб дед и брат дедушки. Очень хотелось бы узнать, где опубликованы данные этих захоронений. Может быть, существует книга, которую можно приобрести и ознакомиться. Да, Майя, вот у меня такая же история. И, в общем, все предыдущие поиски, они ни к чему не привели. Вот что вы знаете о восстановлении имен? Потому что вы сказали, да, это сотни тысяч.
Да.
Если не больше, порядок, да, сотни тысяч
безымянных. До сих пор неизвестна, просто даже неизвестна судьба около 5 миллионов солдат, советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.
Ну, везде.
Да, везде.
Вообще.
И в России,
и в мире. И в России, да. И в мире. Угу. Да, но это очень много, конечно.
Это много.
Это безумно много.
Да.
Да, еще неизвестно, есть ли еще какое-нибудь государство, такая статистика.
Вряд ли.
Угу, угу. Ну, а вам что-нибудь известно, как искать? Вот, например, спрашивает Сергей из Питера: мой дед погиб в Штутгарте, как посетить могилу, узнать подробности, где и что?
Если хотя бы примерно известно, что человек погиб на территории Советского Союза, то есть с недавних пор уникальная возможность попробовать узнать что-то об этом человеке в базе данных, которую недавно открыл Минобороны. Если я не ошибаюсь, название сайта obd-memorial.ru.
Uh-huh.
Это уникальная база данных, в которой занесено около 10 миллионов имен погибших, с максимально имеющейся по этим погибшим информацией.
Это действительно уникальная база данных. Там огромное количество информации, причем там воспроизводятся оригинальные даже документы.
В копии архивных случаях. Документов.
Да, и там очень много всевозможных данных. Но вот я там не нашла то, что я искала. Но я знаю людей, которые находили, да, которые uh-huh. годами не могли найти, но там они все-таки что-то для себя нашли. Да, а что делать, вот если это Штутгарт, как у Сергея?
Если это Германия, можно, есть разные способы. Можно, во-первых, обратиться в военно-мемориальный центр Министерства обороны. В этом центре есть отдельный отдел, который занимается тем, что помогает людям найти своих родственников. Они наводят справки в Центральном архиве Минобороны, связываются с местными властями. Как раз вот в Германии легче всего кого-либо найти. У них очень такая разветвленная масштабная организация, которая занимается поисками как и немецких солдат, так и всех других солдат, погибших на территории Германии. Сделать им запрос можно через, вот опять же, через наши Минобороны, либо сразу же непосредственно к ним, если есть возможность на языке, и они могут помочь с этим. Если это в Польше, как, например, вот, отдел, с которым мы работали, с ними это вообще легче всего, там специально сидят люди, которые ждут таких вот запросов. Они помогают найти, они просматривают все свои имеющиеся данные, они делают тоже запрос в Красный Крест польский, потом еще есть организация в Польше Совет по охране памяти, борьбы и мученичества, который тоже занимается этим. Вот как раз в Польше и Германии, скорее всего, легче всего найти своих пропавших родственников.
Да, я знаю даже одного из наших коллег, и наши слушатели тоже хорошо его знают, человек, который реально нашел в Германии своего деда. Да, и съездил туда даже, и вот нашел там место,
на
надпись на могиле, да.
А братская могила или индивидуальная?
Ну, могила какая-то, захоронение какое-то, mm-hmm. да. То есть, да, человек действительно в Германии реально нашел. Ну что ж, мы делаем небольшой перерыв, это программа «Своими глазами». Елена Черненко, корреспондент журнала «Русский Ньюзвик», с нами в прямом эфире «Эхо Москвы». Краткие новости от Александра Климова, затем продолжение нашего разговора.
Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» «Своими глазами».
Двадцать 22.33 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Своими глазами». Это Елена Черненко, корреспондент журнала «Русский Ньюзвик», с которой мы продолжаем обсуждать и говорить о том, о чем мы говорим в этом эфире, о советских, о российских военных захоронениях в Европе. Но не только, и за рубежом тоже. Вот тут нам пишут какие-то сообщения разные наши слушатели. Например, по-моему, Андрей пишет: «Наш солдат освободил Европу в который раз и не колонизировал. Пусть скажут спасибо. В России же едут захватчики, насильники, и что помнить их с любовью?» Пишет нам наш слушатель. Ну, так вопрос заключается в том, что мы с любовью не хотим помнить ни чужих, ни своих, никаких вообще. Потому что 5 миллионов ненайденных наших погибших солдат, наших с вами, Андрей, там, дедов и прадедов, это рекордная цифра просто для любого государства. Вот абсолютно для любого. Потому что мы слышим сообщения, да, из разных стран о том, что вот там найдены там какие-то последние неизвестные, да, герои Первой мировой войны, там, или умер какой-то там последний герой там какой-то битвы Первой мировой войны, да. То есть там все учтено, каждая фамилия, она как-то учтена.
Ну, получается, как раз обиднее всего, что страны, которые можно назвать захватчиками, которые участвовали как раз во Второй мировой на стороне нацистской Германии, они эту всю работу уже проделали, и проделали давно. Или если они ее делают, они ее делают тщательно и буквально заботятся о своих погибших, как, например, вот та же Италия, да, более 30 тысяч итальянцев, по их собственным данным, погибло на территории СССР во время Второй мировой войны. Всех солдат, которых удается найти, эксгумируют и вывозят обратно на родину.
Ага, причем они не оставляют их здесь,
нет,
да?
Никогда здесь не оставляют. Это такое правило у итальянцев. Причем возвращаются они, несмотря на то, что они были захватчиками и участвовали на плохой стороне, они возвращаются домой, как говорят сами итальянцы, на щите.
То есть, почестями.
Да, с почестями, с гимном, с торжественным захоронением. И всех возвращают. Уже более 12 тысяч человек удалось вывести, и они так говорят, что они не будут прекращать работы по поиску, пока максимальное количество своих не вывезут, не найдут, не перезахоронят на родине.
Да, это вот ответ на вопрос, наверное, сейчас я найду этот вопрос, который на сайте. Да, вот, от Геннадия из Москвы. Правильный принцип – хоронить своих в родной земле, всех перевести и захоронить. Может быть, не сразу, кому они там нужны, забытые и покинутые своими. Нет ли денег, спрашивает Геннадий, или что еще? Ну, вообще, конечно, перевести такое количество
нереально
погибших, которое это, конечно, 30 тысяч итальянских,
да,
это много, да, но
по
у нас это миллион, безусловно.
И, как признают сами военные, денег действительно не хватает. Те же 116 кладбищ, которые удалось все-таки восстановить в Польше, можно было бы сделать работы практически в полном объеме, все 600 кладбищ восстановить. Это вопрос денег, это не вопрос желания, там, хотим это, не хотим то. Это вопрос, сколько выделяется средств. На самом деле можно чуть ли не все эти кладбища восстановить там, за год-два. Просто не выделяется пока недостаточно внимания к этой проблеме. Не выделяется.
Это очень странно, странно. Потому что мы знаем, какие у нас оборонные бюджеты, да?
Безусловно.
Какие средства в все возрастающих количествах выделяются Министерству обороны.
Да.
Совершенно удивительно, что там кому-то может не хватать денег вот на такие цели.
Ну, удивительно, что эта работа вообще по-настоящему интенсивно началась только вот в последние годы. В принципе, правомерно задать вопрос, а чем они занимались, вот, не знаю, там, в период с 45 по 93, когда был создан тот же отдел, да?
50 лет.
Да. Ну, велись какие-то работы, кого-то находили, что-то там записывали, каких-то родственников могли найти. Но ведь если бы эту работу начать там, ну, хотя бы на 30 лет раньше, удалось бы, наверное, и найти, и восстановить больше данных, чем сейчас. Сейчас это уже, можно сказать, это попытка сесть в уже давно отъехавший поезд. Это уже очень сложно будет сейчас.
Ну, если такая работа в России не ведется, по большому счету.
Да,
да. Этим занимаются только безумные энтузиасты, вот поисковики.
Поисковики,
да,
да.
Главным образом. А только кто-нибудь занимается, кроме поисковиков?
Ну, вот только в прошлом году был впервые на постоянную базу переведен батальон поисковый батальон в Ленинградском военном округе, который будет теперь постоянно заниматься именно этой работой.
А что значит на постоянную базу переведут?
Раньше этим занимались только вот волонтеры, поисковые отряды. Потом в 2006...
Ну, вот эти вот энтузиасты безумные. Да.
В 2006 году был проведен эксперимент в этом округе военном. И был создан отряд как бы на экспериментальной базе наподобие вот этих вот... Исполнять именно эту работу, которую раньше проводили то вот они, волонтеры.
То есть военные взяли их как бы вот под свою опеку, да? Некоторым образом. Или что?
Их задача. То есть это военные непосредственно этим занимаются. Просто они теперь выполняют ту работу, которую раньше только волонтеры делали. И работа, на самом деле, ведется с помощью этого батальона уже намного эффективнее и быстрее, чем раньше могли с этим справиться, с огромным объемом работы. Простые волонтеры, которые каждую весну...
Самодеятельность.
Это самодеятельность.
Ну да, это очень хорошо на самом деле, но это капля в море, конечно,
это один,
к сожалению.
Это один батальон.
Да.
И, есть данные о том, что еще два будут вроде в московском где-то регионе и на Кавказе, но это опять же там 2-3 батальона.
И это планы пока, вы говорите.
Да.
Да, вот какое-то решение должно быть принято, наверное.
Но это наша память.
Масштабное это... решение.
Безусловно.
То есть, конечно, и государство, и военные, и не только военные, безусловно. А вообще государство должно как-то иначе подойти к этой истории, ко всей, к этой проблеме, да, и принять какой-то другой план вообще действий принципиально.
Но если план действий, то это надо делать очень быстро, потому что, я не знаю, может быть, не настолько хорошо разбираюсь вот в поисковых вот этих вот проблемах, но аж кого-то можно будет найти еще лет через 30-20.
Ну да, следы зарастают на глазах. Уже прошло
уже,
и так слишком много лет. Наталья из Москвы просит повторить адрес российской базы погибших воинов. Скажите еще раз.
obd-memorial.ru, если я не ошибаюсь. На самом деле адрес есть еще на сайте Минобороны, это mil.ru. Если просто набрать в Яндексе объединенная база данных Минобороны, буквально там одна из первых ссылок тоже будет на эту базу.
Да, данных. Вот я так и нашла, да. это работает.
Это работает.
Да, это работает.
И пользоваться ей очень просто, буквально набираешь...
Там очень просто.
Можно
всё.
Даже по фамилии, и выдаются сразу все однофамильцы, кто где погиб, когда... копии документов и так далее.
Да, потом там все подразделено по категориям, там погибшие где-то на поле боя, погибшие в госпитале, умершие от ран, Вот там вот как-то можно ориентироваться.
Можно.
Это база, которая очень грамотно, конечно, устроена. Очень грамотно. И там можно даже увидеть копии оригинальных документов.
В Минобороны нам сказали, что эту работу по созданию этой базы
потрясающе.
Они ввели 5 лет, причем все эти карточки, все эти архивы, это все вручную переписывалось, сканировалось.
И там сканируются карточки просто. Да, то есть это особое вообще на самом деле вот ощущение, потому что такое впечатление, что задержишь в руках буквально эти документы.
Ты можешь их увидеть, увидишь этот почерк, эти вот
там
имена,
почерк,
фамилии.
Там какие-то следы там от чего-то, даты там. Ну, это потрясающе. Надежда пишет, что дядя погиб в Австрии, в городе Маузере, не знаю, в апреле 45-го года. Есть ли там захоронение? Что мы знаем про Австрию?
В Австрии 209 захоронений, в них погребено 86 580 советских солдат. Это воины непосредственно и военнопленные. К сожалению, не могу сейчас точно сказать, какое количество из них опознано, сколько известно. Это можно тоже уточнять в военно-мемориальном центре. Но захоронения есть, то есть более 200 захоронений. Часть из них — это братские могилы, часть — индивидуальные. Но как бы искать есть где.
То есть надо обращаться в этот же самый военно-мемориальный центр Министерства
обороны. Да.
А как туда обращаться? Тоже найти телефон в
Телефоны
интернете,
есть
наверное,
прямо на сайте Минобороны. Угу. На самом деле очень оперативно работают в этом центре.
То есть нужно поискать вначале вот на этом сайте, о котором мы сейчас говорим.
Если вы там не находитесь.
На этом большом портале, на самом деле. Если там не находится, то можно взять там же телефон и попытаться напрямую позвонить.
Запрос отправить.
Угу. И они скажут, как отправлять запрос и что нужно
найти,
делать.
Да. Если они сами не смогут найти, они наверняка просто дадут какую-то контактную информацию австрийской организации, которая ухаживает за нашими захоронениями, могилами там.
И что-то знает, по крайней мере.
Да.
Владимир из Ростова-на-Дону пишет, что в апреле был в Рассошках на немецком захоронении, где похоронено 50 тысяч немецких солдат и перечислены имена более 160 тысяч пропавших без вести немецких солдат. Захоронение поддерживается в идеальном состоянии, поддерживают наши же люди. Ну и слава богу.
Но поддерживают наши же люди, по большей части, на средства немцев.
Ну, это резонно?
Резонно. Ну, в принципе, конечно, сложно возразить какому-то ветерану, да, который скажет, почему из нашего бюджета должны выделяться сегодня деньги на восстановление их кладбищ, да, здесь у нас. Если это можно было бы добавить мне в пенсию, я вот ветеран, я против них боролся. Но это сложно, это эмоциональный очень вопрос. Они к этому подходят спокойно. Это могила, это память, за ними надо ухаживать. Они не должны приходить в какую-то упущенность, быть в беспорядке. У нас немецкие кладбища практически все содержатся за счет немецких же денег. И то, что там идеальный порядок, и чистота, и цветочки, и все побелено выкрашено, это все за счет немецких же денег.
Вот тут слушатель Шарафутдинов из Москвы просто настаивает упорно. Ну, хорошо, хорошо, зададим этот вопрос. Хотя он прямого отношения к теме не имеет. За рубежом к советским потерям причисляют миллионы власовцев, захороненных как неизвестные. А вы, говорит нам Шарафутдинов, гнете свою линию. Ну, власовцев, ну что теперь делать? Вот вам что-нибудь известно насчет вот такого разделения? Там власовцы, не власовцы, советские, не советские, кто на какой стороне воевал?
Точно сказать не могу. Разделение, безусловно, есть. Тоже Минобороны у них есть. Более подробные списки, данные про все военные, ну, как бы про все военные конфликты и все категории наших граждан, которые погибли там. Сейчас вот точно как бы сказать не могу, какое количество.
Ну, я не поняла, это, честно говоря, пафос нашего слушателя, потому что что мы должны сказать? Уважаемые немцы, уважаемые французы там, или я не знаю, кто еще, кто там еще бывает, китайцы. Значит, вот этих вот вы, пожалуйста, подметайте, а вот этих вы не подметайте ни в коем случае. Но у них какое-то другое отношение к жизни, мне так почему-то кажется. Москва, Вячеслав спрашивает, оказывает ли МИД России какую-либо помощь родственникам в посещении воинских захоронений за границей?
Да, оказывает получение виз. Вот в Венгрию, в Польшу, в Германию можно получить 10-дневную, и, если я не ошибаюсь, чуть ли не бесплатную или льготную визу, причем на простых условиях, если известно, что вы едете непосредственно на какое-либо кладбище посетить могилу. То есть МИД в этом помогает. У нас в статье нам удалось пообщаться с женщиной, здесь героиня очень интересная, Мария Сергеевна Волкова-Мамзурина. Она уже более 30 лет ездит каждый год, каждый май в Венгрию, посещает могилу своего брата, который в 43-м году погиб на территории Венгрии. До 72-го года она не могла туда приехать, потому что была невыездной, муж был военный. Но вот с начала 70-х, каждый год, не пропуская ни года, несмотря на какие-то финансовые сложности, на здоровье, она туда приезжает, ухаживает за этой могилой. И вот МИД ей помогал в том, что визу предоставлял. Все остальное женщина делала на свои же деньги, откладывала пенсию, копила. В начале 90-х...
А все остальное, в смысле, билеты вот это потом... все, что связано, с поездкой.
Там же надо не просто приехать
гостиница, и все. Там, да. То другое.
В советское время она останавливалась, могла жить на территории наших частей, которые там стояли. В начале 90-х она вот рассказывала нам, что на билеты деньги накопила, а вот на проживание не хватило, и уже думала, будет где-нибудь на лавочке там около кладбища ночевать. А управляющий кладбище, пожилой венгер, ему почти 80 лет, он сказал, не дай бог, ты уже столько лет сюда приезжаешь, никаких лавочек. Он помог ей, он предоставил ей бесплатное жилье, помог и переводчика найти, помог ей вот сейчас буквально в прошлом году сделать ремонт, отремонтировать вот этот вот, там братская могила на самом деле, около, по-моему, 140 наших солдат там лежит. Он помог ей, наполовину оплатил ремонт этого вот памятника, и он ее каждый год встречает.
Она сама ремонтировала братскую могилу,
да,
в Венгрии?
В Венгрии. Почему?
То есть вот отдельная частная российская
бабушка.
Женщина, бабушка, да.
Уже глубоко бабушка.
В доле с управляющим этим кладбищем.
Венгерского кладбища.
Угу.
А
российское государство где в это время находилось, извините?
Она деньги получила из каких-то церквей, кто-то ей там...
Это помог. В прошлом году было?
В прошлом году, да.
А, российское государство в это время боролось за бронзового солдата в Эстонии. Я помню, да. Да, и что
бабушка
же?
Говорит, что у нее ей кто-то сказал, где-то шепнул, что вдруг это кладбище, это вот эту вот именно могилу снесут. Вот ты, мол, смотри, что в Эстонии делают. смотри, как там к нам относятся, вдруг его снесут, и это место отдадут каким-либо другим людям. Оно такое, как она сказала, престижное, находится прямо у входа на кладбище около церкви. И вот бабушка последние там свои деньги собрала, по церквям еще походила, деньги пособирала, поехала туда его восстанавливать, потому что очень боялась, что если вдруг оно будет в таком вот неухоженном состоянии, его снесут, продадут эту землю и все, и не найдет она там никого. Восстановили. Управляющий кладбище помог. Хотя, ну, зачем ему это, в принципе, надо? Пожилой венгр, да, почти 80 лет. Он оплатил половину вот этого ремонта, ухаживает. Мой коллега был там. Он говорит, что на эту вот могила братская, советская, выглядит чуть ли не лучше, чем все остальные. Там постоянно свежие цветы, там часто свечи, туда приходят люди иногда, там по воскресеньям, после службы тоже ставят свечи. Все в идеальном состоянии, и управляющий кладбище чуть ли не со слезами на глазах говорил: ну кто же вам сказал, что мы его собираемся снести? Это же память, и мы никогда бы этого не сделали, это могилы.
Ну, Лера просит еще раз повторить. Сейчас повторим, Лера. Как найти погибшего родственника во время Великой Отечественной войны? Значит, наверное, есть несколько вариантов, Лера, в том числе обратиться в архивы Министерства обороны, да, но вот мы говорили о недавно появившемся ресурсе в интернете. Скажите еще раз, Лена.
obd-memorial.ru.
Попробуйте поискать там. Вот, например, еще один наш слушатель пишет, что нашел своего деда на этом сайте. Не то чтобы я не знал, где там, что с ним случилось, но увидеть копию ведомости с точной датой и причиной смерти, это превращает миф в реальность, да?
Это невероятное ощущение, когда ты видишь копию, конечно, документа, который раньше тебе был бы недоступен, в принципе. Или доступен, ну, с помощью долгих поисков в архиве и так далее. Сейчас это 5 минут, ты набираешь это в интернете, да даже меньше. И можешь найти не только человека, про которого ты знал, ты можешь, я, например, однофамильцев там, своих погибших родственников искала, смотрела, кто из каких областей. Это тоже интересно. Это фамилии, это имена, ты видишь это возраст этих людей.
Это человеческие истории тоже, да. Конечно, да. В Ярославле пишет нам, пришла к нам смс-ка: на месте немецкого кладбища расположена автостоянка, все знают и всем наплевать. Ну да. Артем пишет: ответьте, пожалуйста, почему о жертвах и героях войны мы вспоминаем лишь к 9 мая? Артем, ну а что вы предлагаете, вообще, что ли, не вспоминать об этом никогда? Скажите, пожалуйста, значит, вы уже говорили, да, что в общей сложности несколько миллионов, да, российских, советских солдат находятся за пределами страны. Вот кроме этих 24 стран Европы, если можно, чуть более подробно, Где что еще мы имеем? Или не имеем, наоборот?
Большинство находится, на самом деле, на территории стран Европы.
Ну, это да, это понятно.
Да, однако есть, например, захоронение в Египте, в Малайзии. Но это Первая мировая война. Есть захоронение в Японии, отчасти в Швейцарии, в Великобритании, в Северной Корее, в Египте, на Кубе. Это захоронение разных военных конфликтов, не только Второй мировой войны.
Ну, то есть и новейших в том числе, да?
И наверное? Новейших в том числе, да. То есть это начиная, собственно говоря, вот с Первой мировой войны, получается, даже с русско-японской войны, до непосредственно новейших военных конфликтов.
А сколько всего у нас кладбищ?
Всего кладбищ, получается, если всех посчитать, это более 30 тысяч.
Во всем мире?
Да.
Вот
во всем мире, в том числе и в России. Около 30, получается, 31 тысяча.
И почти. В России тоже?
Да. И это около 8, 7,5 миллионов человек захоронено.
Ничего себе. Но они, по крайней мере, захоронения.
Большая часть неизвестна.
Ну, это, да, да, это мы уже
но
поняли.
Это захоронение, то есть это непосредственно какой-либо там могила, какой-либо там кладбище, ну, мемориальный,
да,
комплекс.
Разных размеров, да. Да, наверное. Но они все уже учтены, по крайней мере.
Они все учтены, но
захоронение.
Да, но не все паспортизированы.
А это какая разница?
То есть, не, например, известно, что там в местечке там N имеется какое-либо захоронение, но не полностью еще известно, сколько там наших солдат. А неизвестно, сколько безымянных, сколько все-таки с фамилиями. То есть еще, например, не полностью проведена работа с архивом, не полностью проведена работа с местной администрацией и так далее. То есть известно, что есть кладбище, может быть, примерно известно количество людей, которые там лежат, но других подробностей нет. Полностью работа проведена, когда максимальное количество информации об этом захоронении известно.
Угу. И, может быть, даже...
Тысячи еще не паспортизированы до конца.
Тысячи захоронений не паспортизированы до конца. То есть фактически, я просто хочу еще раз повторить, фактически реально эта работа началась вот буквально в последние годы, да? По-настоящему, если...
По-настоящему, да, можно сказать, да.
Но 1,5 миллиона долларов на все эти тысячи захоронений, это не то, что мало.
Но это то, даже... что сейчас МИД выделяет. В Минобороне нам сообщили, что, скорее всего, будет создана федеральная целевая программа, которая охватит вот эти вот 7 новых военных представительств, которые будут открываться в странах Европы и в Китае. И, может быть, охватит еще какие-либо другие страны. И там уже речь, скорее всего, пойдет о других суммах, но пока вот такие суммы, да.
Угу. Женя спрашивает, пропавших без вести тоже можно найти на этом сайте? Ну, можно и не найти, вот, Жень, как это получилось в случае с моим дедом, но я знаю, когда люди находили.
У меня коллега нашла, она знала, что можно он найти. Пропавший без вести, он там нашелся, как бы фамилия нашлась. По-моему, даже были примерно указаны даты, когда человек вот, пропал или погиб, и тоже была какая-то выписка из архива, но и все, но непонятно нигде, никогда точно он погиб.
Ну, по крайней мере, она установила, что вот он
в базе он был.
Погиб, да, и он был в базе, да. Там, что он не попал в плен, условно говоря.
Там даже не было написано, что он погиб, было написано просто пропал без вести, это тоже так. Не обязательно, что погиб.
Ну, то есть надо понимать, что, конечно, и даже в самой обширной базе, да, которую мы можем получить от Министерства обороны на сегодняшний день, там, конечно, учтены не все.
Не все.
Далеко не все, безусловно. Да, конечно, если минимум 5 миллионов вообще неучтенных и не найденных солдат висит на стране, да, то, конечно, вы там, наверное, не всех найдете.
Ну, а потом, если, например, человек утонул, скажем, где-либо, или сгорел, или что-либо другое, это тоже очень сложно. Таких же тоже тысячи людей, которых просто, ну, нет физических останков. Угу. Их просто не найдешь никак.
Ну, война есть война, да. Понятно. Но мне кажется, что если бы все-таки государство и общество, да, взялось за эту проблему по-настоящему,
раньше,
вот по-настоящему,
раньше.
Да, вот, ну, сейчас уже раньше уже все, уже в прошлом мы уже за это не возьмемся. Да. Но вот буквально как можно скорее,
сейчас
да?
Сейчас еще не поздно.
Да, то наверняка из этих 5 миллионов, а может быть их и не 5, а на самом деле мы тоже не знаем сколько, да, наверняка из этих 5 миллионов многих найти все-таки удастся. Ну, всех, наверное, нет, конечно. Но многих найти удастся, вот лишь бы была проявлена какая-то воля и готовность к этому.
Хотелось бы найти хотя бы какую-то часть из них, пока еще живы ближайшие родственники, не знаю, может быть, чья-нибудь жена или дочь, или однополчане. Потому что там, через 10-15 лет внукам это, конечно, и правнукам приятно.
Ну, а что, деда найти тоже неплохо.
Да, безусловно.
Да. Скажите, пожалуйста, вот вы можете рассказать какую-нибудь историю еще, помимо того, что мы уже слышали, ну вот из того, что произвело на вас такое человеческое самое большое впечатление вот во время этих поездок и этой работы, которую вы проделали для вашей публикации в журнале «Русский Ньюзвик»?
Интересная история была в Воронеже, куда приезжал итальянец, который во время Второй мировой войны воевал в этих местах, ну, соответственно, против нас. И он вернулся в 90-е годы, приехал в деревню, где когда-то велись бои, и пришел в деревенскую школу, сказал, что, ну, там, попросил пообщаться с директором школы и вручил ему чек. По-моему, там сумма была около 10 тысяч евро. И удивленному директору он объяснил, что, мол, когда вот здесь велись бои, им пришлось разобрать буквально по бревнышкам эту школу, а для того, чтобы там сооружения какие-то построить. И они буквально раскатали ее, то есть ничего не оставили. И вот этого вот, он был альпийским стрелком, этого вот уже глубокого пенсионера, всю жизнь буквально волновало то, что вот они тогда разрушили эту школу, и он считал своим долгом приехать сюда, вернуть этот долг. И вот свидетели, которые видели, как вот он посещал эту школу вот уже в 90-х, они сказали, что он когда оттуда вышел, он буквально вздохнул с облегчением, что вот он это сделал, он вернул как бы вот такой свой долг. Может быть, теперь ему будет как бы дальше спокойнее жить.
А в Воронеже вы тоже ездили?
Коллега ездил в Воронеже.
Да, коллега ездил.
Да.
А в Воронеже там такая, вот как раз пример обратный, да? когда там у нас захоронения, кто там, итальянцы, немцы?
Там итальянцы, венгры, немцы. Там очень крупное захоронение. По-моему, около 40 тысяч, даже больше.
А оно в каком состоянии? Что вам
рассказали? Оно в хорошем состоянии, хорошо. Потому что поддерживается как раз на средства непосредственно этих стран. То есть они восстанавливают, они добились разрешения от местных властей там отстроить новый мемориальный комплекс, памятники и так далее, музеи открыли.
Значит, Павел ставит 4 восклицательных знака на вопле. Назвать еще раз адрес сайта, где искать погибших. Ну, называйте 4 восклицательных знака.
Хорошо. О, Б, Д, тире, мемориал, точка, ру.
ОБД – это объединенная база данных. Ага. Ну, Павел, вам удачи в ваших поисках и всем, кто тоже попытается еще раз этим позаниматься. Ну что, больше я ничего говорить не буду, потому что все совершенно понятно. Спасибо Елене Черненко, корреспонденту журнала «Русский Ньюзвик». Это была программа «Своими глазами».
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.